Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 ноября, сейчас 16.05. Разговор о главных событиях этого дня, темы на ближайшие 25 минут. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что кризис в Москве уже закончился, и связано это с ростом реальных доходов населения. В России рост цен замедлился до исторического минимума. Ситуацию называют сложившуюся ситуацию тревожным сигналом. И в Крыму задержали служащего Черноморского флота. Кто-то его подозревают в шпионаже.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сообщение, которое только что появилось, есть уточнение по поводу прощания с Дмитрием Хворостовским. Оно будет в зале Чайковского в Московской филармонии 27 ноября. Подробности в ближайшие минуты. И, кстати, только что стало известно, что близкий друг семьи Хворостовского, который, как известно, на днях умер в Лондоне, близкий друг семьи Хворостовского, адвокат Павел Астахов, обратился к исполняющему обязанности Красноярского края с просьбой назвать одну из улиц и музыкальное образовательное учреждение в честь певца, а также губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. Астахов и Тулеева попросил увековечить память Хворостовского. Следим за лентами новостей. Возвращаемся к сегодняшнему выпуску программы «Подъем». В этой студии был мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что кризис в Москве уже закончился. Это связано с ростом реальных доходов населения. Вот фрагмент выпуска программы «Подъем».
Кризис в Москве, я считаю, уже кончился, потому что мы видим, как растет экономика, как растет промышленность, как растет экспорт, как растут доходы бюджета. И самое главное, с второй половины прошлого года и этот год растут реальные доходы работающего населения.
То есть зарплаты?
Зарплаты. То есть даже вот возьмем рост там подоходного налога, он составляет в районе там 9%. Это 9% дополнительных доходов по сравнению с прошлым годом. На 9% выросли доходы. Понятно, что они распределяются неравномерно, но тем не менее, при инфляции там 3-4%, рост доходов 9%, это означает, что реальные доходы выше, чем инфляция. Нас пытаются затянуть в эту дискуссию. Говорят, смотрите, вы что творите? В каком-то городе не хватает на детские сады, а вы пускаете деньги на какие-то супер там благоустроенные территории, там на заряде. Но я вам должен сказать, что ситуация, она как раз складывается прямо на если мы остановимся в своем развитии, остановится в развитии и экономика города, а остановится объем налогов, которые поступают в бюджетную систему. Все регионы получат меньше, все будут страдать от того, что Москва не развивается.
Это Сергей Собянин. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Подъем». Он дал большое интервью Сергею Доренко в прямом эфире. Это Александр Пузанов, генеральный директор Фонда и Института экономики города. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько справедливо говорить о том, что реальные доходы населения Москвы растут? Собянин говорит, подоходный налог вырос на 9%, а это, ну, в общем, логично, это выше, чем заявленная инфляция в 3-4%, то есть вот он, рост в 5%, нет?
Ну, это речь идет о так называемых наблюдаемых доходах, поэтому, во-первых, через какое-то время мы получим уже более точные статистические данные, которые все равно будут оспариваться, так как это происходит каждый год и не только в Москве. Но в части вот метода оценки по уровню собираемости налогов здесь, конечно, играет роль и степень собираемости этих налогов, и в степень, с какой город выводит из тени ненаблюдаемые доходы. Например, огромный рынок доходов от сдачи жилых помещений в наем физическим лицам.
Но ведь совсем недавно появились сообщения, что вот как раз в этом смысле у города не очень получается, потому что патенты люди не покупают.
Да, не очень получается. Видимо, не привлекательны, не настолько привлекательны условия патентов, как это хотелось бы людям. Вообще, это такая достаточно сложная политическая задача, вывод тех или иных секторов деятельности из тени в легальную зону. Но перспективы и необходимость такого очевидны, я думаю, здесь нужны какие-то корректировки политики.
Ладно, дальше тогда возвращаемся к словам Собянина. Мы видим, как растет экономика, растет промышленность, экспорт и доходы бюджета. Это действительно видно?
Статистика вещь лукавая, как вы знаете, но относительно там многих других территорий Российской Федерации, ну, нельзя не признать, что в Москве относительно благополучная ситуация и здесь заслуга именно Москвы, органов управления Москвы. Здесь много изначально благоприятных преимуществ, столичный статус, столичная рента и так далее. Но этим более-менее грамотно пользуются.
Хорошо, теперь дальше. Вот эта история, когда Собянин пытается не втягиваться в дискуссию, мол, на эти деньги, которые вы тратите на заряди, к примеру, можно настроить детских садов в каких-то других городах. И он говорит, если остановится развитие Москвы, считай, если мы не будем строить заряди, то налогов будет меньше, рабочих мест будет меньше, и, соответственно, денег в бюджетах, в бюджете страны в целом, будет меньше. Это так?
Ну, здесь две части вопроса. Первое, что действительно проекты, направленные на формирование, улучшение качественных характеристик городской среды, на формирование живого динамичного центра, они имеют свои положительные экономические последствия, которые в конечном итоге от туризма, от новых видов бизнеса, которые в конечном итоге приводят к тем результатам, о которых говорит мэр. Но здесь вопрос, привели ли эти масштабные проекты к таким результатам, здесь, мне кажется, еще недостаточно времени прошло, город еще не перенастроился под вот эти новые условия, в которых он живет и развивается, поэтому здесь могут быть разные суждения по разным проектам, там одно дело Тверская, другое Зарядье, третье Мясницкая, а вторая часть вопроса, это о том, что несмотря на то, что ну, в профессиональном сообществе такая точка зрения действительно является да, общепризнанной, это не значит, что этого не надо обсуждать с жителями и более как бы убедительно доносить свою позицию до жителей и, может быть, какие-то, с учетом их мнения, осуществлять какие-то корректировки.
И все-таки я понимаю, о чем говорите вы, но я хотел бы задать вопрос немножко иначе. Это ведь возвращает нас опять к этому вечному вопросу, кто для кого. Москва забирает все деньги у регионов или регионы получают от Москвы тоже?
Ну, это не совсем, это немножко другой все-таки вопрос.
Безусловно.
Мы говорили о чисто московских проектах. Москва действительно получает значительные преимущества в силу своего статуса и в силу сверхвысокой концентрации определенных высокоприбыльных видов деятельности, финансового сектора и так далее. Более грамотная политика пространственного развития, не только которая будет устанавливать там правительство Российской Федерации, но и Москва, и другие крупные города между собой, Москва и Московская область, могли бы привести к более эффективному распределению там производственного потенциала, трудовых ресурсов, которые были бы выгодны и Москве, и другим городам. Какие-то виды деятельности в Москве сейчас существуют, они более-менее прибыльные, но они занимают место и требуют трудовых ресурсов, которые могли бы более эффективны быть в других секторах. А в других городах, наоборот, эти виды деятельности могли бы способствовать ускорению их экономического роста. Поэтому здесь нужна, на мой взгляд, новая городская политика, как часть политики пространственного развития.
Спасибо. Александр Пузанов, генеральный директор Фонда Института экономики города. Ну и возвращаясь уж к последнему вопросу, который мы обсуждали, и Собянин говорил примерно о том же. Он сказал во время интервью, что нынешние процессы связаны с изменениями в законодательстве, которые позволяют не концентрировать прибыль в одном регионе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рост цен в России замедлился до исторического минимума. Специалисты называют сложившуюся ситуацию тревожным сигналом, свидетельствующим о проблемах в экономике. Ведомости об этом сегодня пишут, ссылаются на данные Росстата. Согласно этим данным, за неделю с 14 по 20 ноября инфляция в России была нулевой. С начала месяца она составила всего 0,1%. Если пересчитать на целый год, то в этом выражении рост цен замедлился примерно до 2,4%. Специалисты специалисты оценивают значения как исторические минимумы. Экономисты говорят, что низкие цены свидетельствуют о замедлении самых разных сфер экономики, например, промышленности и капитальных инвестиций. Говорят, что ритейлерам сейчас приходится даже занижать цены, жертвуя маржой, чтобы привлекать покупателя. Поток потребителей со средним и ниже среднего доходом постоянно сокращается. Неоднократно уже говорили о том, что люди... При всем при том, что экономика и так не очень хорошо развивается, но люди снижают свое потребление даже ниже инфляции. 7373948, телефон прямого эфира. О ситуации в экономике, если можно, давайте поговорим. 7373948. Этот номер набирайте, код города 495. Экономисты говорят, что вот такая инфляция, как сейчас, это, в общем, тревожный сигнал. Слушаем вас.
Добрый день еще раз, меня Владимир зовут.
Да, прошу.
Вы знаете, я не знаю, что там говорят специалисты, экономисты, но я хочу сказать только одно. Реальная покупательная способность населения, она упала. И я это говорю не то, чтобы, скажем так, откуда-то, потому что я живу в Москве, я здесь вырос и родился, и то, что происходит последний, скажем, год-два, вот, я не беру там уже, скажем так, больше, иначе как всеобщим обнищанием назвать нельзя.
Потому поясните.
Что я вот захожу в магазин.
Поясните.
Я вот захожу, я поясняю. Я вот захожу в магазин, я реально вижу, как люди выбирают товар не по, скажем, не по его качеству, а по ценам. Если, например, там еще года два назад человек, заходя в магазин, но он не особо обращал на цену внимания, то сейчас
да
это уже очень... Это очень сильно сказывается. Я вам говорю так, как я вижу.
Видите, я тоже же захожу в магазин. Я тоже
я
вижу.
Я вас понимаю. Хорошо. Вот в плане цен я вам просто скажу. Вот в плане того, что Собянин у вас сегодня выступал, объяснял, там говорил, что экономика развивается, население обогащается, то есть у населения зарплаты растут. Вот я бюджетник. Я вам скажу, моя зарплата 30 тысяч рублей. Вот эта зарплата у меня уже вот последние, там, я не знаю, 7-8 месяцев, да, к примеру.
То есть до вот, этого она выросла?
Она и до этого была такая.
Да, но
может
вы говорите...
Она была, может, она была... Нет, она была, может, чуть меньше, но она выросла. Опять же, наша зарплата, я не знаю, как кто скажет, но я думаю, что мои слова подтвердят, наша зарплата, она не поспевает за теми ценами, что сейчас есть.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Прошу. Еще раз. Ну, я полностью соглашусь с предыдущим человеком. То, что говорят специалисты, что люди, что зарплата растет и народ становится богаче.
Не-не-не,
народ...
мы сейчас не это обсуждаем, мы сейчас говорим про цены. Я прошу прощения. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей Королев. Я вот за Санкт-Петербург скажу.
Скажите.
Есть тут такой магазин народный. Я в него иногда захожу, а у меня приятель водит автобус в сторону этого магазина. К открытию там толпится толпа пенсионеров, и не только пенсионеров. И вот я так понял, что вот этот самый нижайший уровень магазина, эти пятерочки и прочее, это самые-самые посещаемые места россиян.
Так они и были самыми посещаемыми, скажем, пять лет назад.
Нет, ну вот кто поклонится вот в этот антинародный пенсионеры, и как ковыряются, выбирают...
Ну, ровно это же, Андрей, ну вот ровно это же говорили лет пять назад. Говорили, что есть магазины подороже, есть магазины подешевле, и там пенсионеры роются.
Сейчас их еще больше стало.
Вот, понятно. Их стало больше. 7373948. Это стало заметнее, говорит Андрей. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А я вот тоже хотел сказать, я вот как раз работаю доктором. И вот этот вот действительно произошел небольшой рост зарплаты. Даже небольшой, где-то вот 70-80 тысяч мы сейчас получаем. Но полотделение сокращено.
Не, мы сейчас, вот, еще раз, мы минутку, говорим, минутку. Я понял.
Подождите.
Нет, извините, мы сейчас просто говорим не про зарплаты, мы сейчас говорим о росте цен, который, как говорят специалисты, замедлился до исторического минимума. Многие говорят, что этот рост цен замедлился до минимума ровно потому, что не растут зарплаты, людям не на что покупать, и поэтому торговцы вынуждены снижать цену. Это одна из причин. Есть ли другие? 7373948. А то получается, что мы только об одной причине говорим. Мы назвали ее. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да что вы говорите? Как это цены не растут? Все цены растут.
Поясните.
Абсолютно.
Давайте примеры.
Все.
Примеры конкретные.
К- конкретные примеры в Ашане. Вы зайдите в Ашане.
Что конкретно?
Вы посмотрите. Овощи, фрукты, хлеб.
Не-не, пока, все, пока нет, вот это не так. Что
как это не так?
Сколько
хлеб
стоит?
У них раньше хлеб в летом стоила их булочка короткая, вот как он там называется, 9 рублей, сейчас 12.
Понятно, вот теперь понятно. Короткая булочка в Ашане стоила 9 рублей, теперь 12. Можно ли на этом фоне делать какие-то конкретные выводы о росте цен на все, как пытался делать наш слушатель? Это другая история. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Коротко вот вам скажу про цены. Год назад я с 1000 заходил в магазин, выходил с пакетом, теперь выхожу, в карманы помещается.
Вы знаете, у меня на 1000 все-таки в пакет входит. 7373948, телефон прямого эфира. Это понятно, когда мы пытаемся, что называется, гиперболизировать проблему. Но если вы на 1000 рублей покупаете только то, что входит в карман, может быть, не стоит покупать красную икру? 7373948, телефон прямого эфира. Лапшу никто никуда не убрал из магазинов, как мне кажется. Овощи тоже из магазинов не исчезли. 7373948. Специалисты, ссылаясь на данные Росстата, говорят, что инфляция в России в последнее время была нулевой. Но давайте все-таки чуть более аккуратно попытаемся оценить. Ну, хотя бы меньше инфляция в последнее время стала. Можно ли говорить о том, что она замедляется к концу года? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это как из анекдота, да. Один ест капусту всю жизнь, а другой мясо. А вместе мы едим голубцы.
Ну?
Вот тоже я захожу, молоко раньше стоило 30 рублей, сейчас 60 рублей.
А когда молоко стоило 30 рублей?
Ну, буквально 2 года назад.
Ну, а сейчас 60, говорите вы?
60, да.
А что я покупаю за 45?
За 45? Ну, не, есть цена и за 45.
Ага, все-таки да, есть.
Но есть и
понятно.
За 70 рублей.
Так, раньше было за 120, понимаете? Вот тогда другая история. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Могу заявить, что молочная продукция подорожала где-то на 10-15%. Это по прошлогодним ценам. Я покупаю стабильно один и тот же вид молока. Он стоил 66 рублей пачка быстрого, короткого хранения.
Угу. Да.
Стоит, самый большой вариант это 72.
Так, вы заметили вот это вот, как это, замедление роста цен к концу года?
Ну, я не знаю, как может быть заметить замедление, если был резкий один скачок, то есть они подняли цену, и все, сейчас она стоит.
А когда этот скачок был, по вашим наблюдениям?
По моим наблюдениям, он был где-то с весны. Вот после Нового года цена поднялась.
Например, грубо говоря, в марте, а потом уже цены не менялись. Я понял.
Да, и потом
спасибо.
Они
примерно об этом, насколько я понимаю, и пытаются говорить статистики. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Я сладкоежку все время беру десертина. Значит, в начале года он стоил...
Секунду, что вы берете, я просто не понял.
Десертина, сладкая такая.
А типа. Что это?
Ну, это желе такое, сладничное.
Хорошо, надо вот попробовать.
Стоил, значит, упаковочка 20 рублей в начале года.
Угу.
А месяц назад 24, там, с копейками.
Так.
А вчера я пошел, уже стоит 25,90.
Итак, с 24 с копейками до 25,90.
Ну, это вот за месяц.
Это вот в последнее время. Если говорить о ценах в целом, потому что, ну, мы не будем же с вами спорить, что есть определенные продукты, которые, ну, в определенный момент дорожают больше, чем дорожает все. Или наоборот, дешевеют.
Ну, знаете, вот, чтобы дешевело, я не видел.
Ну, как овощи и фрукты, вы что, не замечали?
Овощи, ну, не дешевеют. Вы заходили, помидоры смотрели?
Ну, конечно.
Вот отечественные помидоры сегодня, вот в Ашане, вот заходил утром, стоят 180 рублей.
Так.
Турецких помидор нет.
Понятно. Не очень понятно, почему это означает, что они не дешевеют. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я хотел бы узнать, вот это слово прозвучало, до исторического минимума. Какой был исторический-то минимум?
Так вот, собственно, секунду, подождите. Так это значит, он и есть сейчас.
А сейчас исторический минимум.
Ну
так
да.
Я вам скажу, что летом мы брали Геркулес еще по 14,50 килограмм, пачка, 400 грамм. А сейчас он уже 16 стоит.
Мы же сейчас говорим за последнюю неделю, и именно за неделю, говорят нам, цены не изменились вовсе, то есть нулевая инфляция.
Ой, да ну, елки-палки.
Ну вот, лапши в магазине много, а на ушах ты ее все равно больше, об этом пишет 176-й. Сан-Марин предлагает считать в долларах, тогда получится совсем исторический минимум, если все наши цены пересчитать в долларах. А вообще все выросло, пишет Плюшевый, 80-й, но мы вообще заелись в своей Москве, привыкли на цены внимания не обращать. Так как прежде жили в Москве, не живут ни в одной стране мира.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Оказывается, не только я покупаю какое-то неправильное молоко за 45,569, уже два года покупает в одной из торговых сетей молоко за 49 рублей. Следующая тема. В Крыму задержали служащего Черноморского флота, его подозревают в шпионаже. Бывший флотский офицер, он работал до последнего времени на Черноморском флоте, теперь задержан по подозрению в шпионаже. Пишут, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Севастополя, говорят, что ведется расследование, задержанный сейчас в следственном изоляторе. Мой коллега с Крыма Дмитрий Федоров, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму и Севастополе. Дима, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, что вам известно об этом засланном морячке?
На самом деле, засланный, видимо, будет не совсем правильно, потому что это был когда-то действующий военнослужащий, который затем уволился, и, судя по имеющейся информации, в какой-то момент он встал, так сказать, на путь измены родине. Все это еще предстоит выяснить окончательно, но, тем не менее, как говорят эксперты, в том числе и бывшие офицеры СБУ, живущие в Крыму, агентурная работа среди военнослужащих велась активно. Зачастую, еще во времена Ющенко, офицеров прессинговали, особенно тех, кто имеет доступ к секретной информации, пытались запугивать или давить на семьи. Это было действительно, но почему именно этот человек согласился работать на сопредельное государство, еще неизвестно. Тем не менее, опять же, по мнению экспертов, человек, работающий в структурах флота, представляет немаловажную ценность для любой спецслужбы, неважно, это украинская или же это американская, это все условно, потому что даже находясь на каком-то незначащем месте, будучи, образно говоря, простым писарем, он все равно слышит разговоры, он читает некоторые служебные документы, откуда можно почерпнуть информацию о модернизации флота, его перевооружении, боевой подготовке и многое другое. Так что, можно сказать так, даже гражданский служащий флота – это находка для шпиона.
Скажите, но вот эта вот история, в наших сообщениях, которые вижу я, нет никаких упоминаний о том, что это в сторону Украины. Вы уже называете в сторону соседнего государства. Это уже определено?
Пока что это предположение.
Так, хорошо, это предположение. Что-нибудь говорят о том, как долго будет расследование этого дела? Кто-нибудь пытается составить, что называется, список вот тех дел, которые так или иначе связаны со шпионажем, к примеру, в пользу Украины? Как часто такое бывает?
На самом деле задержание украинских шпионов – это не первый и даже уже стало не рядовой эпизод в Крыму и Севастополе, потому что, как вы помните, это происходит регулярно, практически раз в квартал, но вот именно бывший военнослужащий, который гражданским специалистом устроился работать на флот, да, такой действительно фактор не совсем обычный. На моей памяти как минимум троих человек задерживали по подозрению в шпионаже, как потом позже выяснялось, это был шпионаж в пользу именно Украины. Ну, по крайней мере, задержанные так об этом говорили, и то же самое озвучивалось в официальных версиях. Поэтому сказать на сегодняшний день точно, работал на Украине или по заданию украинских спецслужб был просто завербован для другой разведки, это еще предстоит выяснить.
В общем, даже и говорить, что это засланный морячок, тоже рано, потому что это было бы неправильно.
Совсем, да.
Хорошо, тогда последний вопрос, совсем коротко, Дима, скажите, а как много среди тех, кто сейчас работает или служит на Черноморском флоте, граждан России, которые поменяли гражданство за последние 3 года?
На самом деле таких немного, потому что большинство украинских военнослужащих, которые остались здесь после перехода Крыма в Россию, они получили квартиры или субсидии, уволились и занялись своими делами. Большинство из них на военную службу уже не возвращалось. Черноморский флот, его гражданские специалисты в большинстве состоят из отставных офицеров российского Черноморского флота, которые служили еще здесь, начиная с советских времен.
Спасибо, Дмитрий Федоров, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Севастополе и в Крыму. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Четверг, 23 ноября, сейчас 16:36, в студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Прокуратура Москвы проводит проверку по высказываниям телеведущей Ксении Собчак, которая собирается на выборы президента России насчет Крыма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента в Смоленской больнице. Он не получил там своевременной помощи, теперь с этим разбираются следователи. И Министерство транспорта предлагает провести масштабную реформу системы подготовки водителей, которая предусматривает специальное обучение для водителей-профессионалов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Собчак позиционирует себя как кандидат против всех. До этого заявила, что считает Крым украинской территорией. В среду заявила, что получила официальное письмо о том, что генеральная прокурора проверяет ее высказывания по Крыму. И Людмила Нефедова, исполняющая обязанности начальника отдела взаимодействия со СМИ столичного надзорного ведомства, подтвердила, прокуратура действительно проводит проверку высказываний Ксении Собчак. Адвокат и один из разработчиков Конституции России Игорь Безруков с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот как говорят в прокуратуре теперь, все обращения заявителей, которые поступают по данному высказыванию, будут рассмотрены. Там, с вашей точки зрения, есть что рассматривать?
С моей точки зрения, рассматривать особо нечего, потому что достаточно для того, чтобы кто обращается с такими запросами в прокуратуру, хотя бы проконсультироваться со специалистами в области юриспруденции, просто на консультацию. К сожалению, такую роль теперь возложили на прокуратуру, но есть обращения, они обязаны рассматривать, есть закон о работе с письмами и обращениями граждан, есть соответствующая инструкция генерального прокурора, поэтому там прокуратура сделала все правильно. Что касается вопроса о рассмотрении, то, безусловно, здесь никакого предмета для этого нет, поскольку в тех словах, о которых идет речь, которые произнесла Ксения Собчак в своих выступлениях, не содержится никаких нарушений действующего законодательства, она лишь выразила свою точку зрения, и точнее точку зрения даже целого ряда, большого ряда политиков, юристов, прежде всего в том числе в области международного права, о статусе Крыма. Речь не идет о том, что где он сейчас, какая территория, какие законы там действуют. Речь идет о том, что произошло в 2014 году с точки зрения международного права. Если вопрос де-факто как раз является спорным, то де-юре, на мой взгляд, здесь никаких спорных отношений, спорных вопросов нет. И с точки зрения российского законодательства Крыма.
Но когда говорят о необходимости ответственности человека, который оспаривает целостность российской территории, разве вот здесь не может возникнуть проблем?
Тоже нет проблем, потому что у нас нет соответствующего нарушения, как административного, так и уголовного. Есть ответственность уголовная за призывы к нарушению территориальной целостности, призывы к действиям, которые нарушают эту территориальную целостность, то есть действиям, выходящие за рамки закона.
Но подождите, это, да, стоп, секунду. Угу. Но тогда возникает вопрос, призыв провести референдум по этому вопросу.
Призыв провести референдум не является призывом к незаконным действиям. Она не призывает к тому, чтобы отсоединить Крым, она призывает провести референдум в соответствии с какими-то новыми правилами, с соблюдением тех международных процедур, которые, если бы соблюли в 2014 году, и результат был бы теперешний, то вопросов вообще бы не возникало. Ведь речь не идет о том, что, как крымчане изъявили свою волю, соответствует ли это тому, что мы имеем в 2014 году. Нет, об этом вопрос сейчас не стоит. Но само то, как это было сделано, позволяет сомневаться с точки зрения международного сообщества и нашего тоже, не крымчан, ряда лиц, о том, что а действительно ли все правильно, а почему не так. Вот здесь все предусмотрено, а этого не было сделано. Вот на это обращает внимание Ксения Собчак. Публичных призывов к осуществлению действий на нарушение территориальной целостности у нее нет, потому что новый референдум может привести к тем же результатам и даже более закрепить правовой статус
еще раз.
Крыма.
Да, еще раз тогда давайте уточним. Собчак, давайте. Гражданка Российской Федерации, говорит, что она считает Крым украинской территорией. Это только Собчак так может говорить или любой гражданин Российской Федерации может так сказать и ничего ему за это не будет?
Так может сказать любой гражданин Российской Федерации именно в той редакции, в частности, о которой, в которой и говорит и Ксения Собчак. Но и не обязательно в той, потому что если выяснять, что человек считает Крым, Крым украинским, украинской территории с точки зрения международного права, то, собственно говоря, он высказывает свою точку зрения абсолютного большинства мирового сообщества по этому вопросу.
Спасибо, Игорь
Безруков. Нет призыва к нарушению территориальной целостности России никакого нет. То же самое пример очень конкретный. Север Кипра. Это мы говорим о том, что это Кипр. Турция говорит, нет, это мы. Потому что там находятся турецкие власти. Вот та же самая ситуация в мире сложилась и по отношению к Крыму. Ну, там был как раз силовой захват больше, конечно. А здесь референдум, но при этом референдум, в котором не участвовали граждане России.
Спасибо. Игорь Безруков, адвокат, один из разработчиков Российской Конституции, был с нами на прямой связи. Прокуратура Москвы проводит проверку по высказываниям телеведущей Ксении Собчак насчет Крыма. Но Игорь Безруков говорит, что вряд ли эта проверка прокуратуры приведет к тому, что у Собчак будут какие-то проблемы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
21 ноября в СМИ и социальных сетях распространили запись с камеры наблюдения из одной из больниц, на которой мужчина выходит из палаты в коридор, начинает истекать кровью, падает на пол. Врачи проходят мимо, потом пытаются затащить пациента в палату. Когда им не удается этого сделать, они оставляют его лежать прямо в коридоре. Теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента Смоленской больницы, который, как сказано, не получил своевременной помощи. Речь идет о составах преступления по двум статьям Уголовного кодекса. В первом случае халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека. Во втором случае оставление в опасности. Врач-адвокат, кандидат медицинских наук по судебной медицине Владимир Чернобай с нами на связи. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с вашей точки зрения, что произошло в этой Смоленской больнице?
Пожалуйста. В стадии лечебно-профилактического учреждения нет носильщиков, а есть санитары. Это почти всегда пожилые женщины или студенты медицинских колледжей. Им это не под силу, 100-килограммовый больной. Энтузиазм и альтруизм должны были проявить врач и медсестра. Собрать мужчин, врачи и поднять на каталку больного. А потом при наличии медицинских показаний лечить его на каталке. Может быть, это можно было делать и на полу. Если первое, если врач и медсестра ушли изыскивать бесплатную рабочую силу для поднятия больного, это одна оценка ситуации. Второе, если они пошли пить чай, а больной нуждался в медицинской манипуляции, это другая оценка ситуации. Со слов главного врача, больной умер через неделю. Если было вскрытие и установлена непосредственная причина смерти, то причина связь этого лежащего на полу больного и причиной смерти может установить комиссионная судебно-медицинская экспертиза. А по ее результатам возможно возбуждение уголовного дела по статье 109, часть 2 Уголовного кодекса причинение смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Здесь указывают все-таки 293-ю статью,
да, часть 2. Пожалуйста, я закончу. Но никак не часть 2 статьи 293 халатность, потому что это не должностное преступление. И врач, и медсестра исполняют не должностные свои обязанности, а функциональные, профессиональные обязанности. Тем более совершенно не глупость возбуждать по статье 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Это профессиональная деятельность. Это обычная безграмотность Следственного комитета, с которой я регулярно в Краснодарском крае встречаюсь. Поэтому вот тут только 109-я часть 2 возможна. Вероятность установления причинной связи экспертами лежания на полу, так выразится, лежания на полу больного и смерти через одну неделю после трепанации черепа больного, это близко к нулю.
Хорошо.
Поэтому ситуация выглядит, на мой взгляд, вот так.
Вот от того, что мы видим на этой видеозаписи, которую видят все, ведь люди делают выводы-то исключительно по этому поводу. А, вот, например, Ипатий, один из слушателей, пишет, но он же мог во время этого передвижения, этого падения пробить голову. Или это можно будет потом выяснить?
Вы знаете, неизвестна причина падения. Да, конечно, можно было бы на вскрытии это выяснить.
Не, они говорят, что ему голову еще до этого пробили. В ресторане где-то.
Это тоже можно на судебно-медицинском вскрытии или патологоанатомическом вскрытии можно было бы выяснить. Поэтому чисто по этим кадрам, которые я в том числе внимательно изучал по своему телевизору, непонятно пока, какова причина смерти, какова причина падения. Непонятно. Поэтому последствия еще недели целый больной потом прооперирован трепанацией черепа. Думаю, что здесь связь будет какого-то вот патогенетического характера. Но... в сути диагноза самого тяжести больного. А
с вашей точки, зрения, с вашим опытом, маловероятно, что врачи в чем-то виноваты.
Да практически нереально.
Спасибо. Владимир Чернобай, врач-адвокат, кандидат медицинских наук по судебной медицине. Врачи. Нам нужны врачи. 7373948. Телефон прямого эфира. Причем не просто врачи, а те, кто видел эту видеозапись. 7373948. Напомню, да, вот давайте. Николай из скорой помощи. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, таких случаев очень много, потому что больные бывают пьяные.
Как и в данном случае?
А?
Я говорю, как и в данном случае, говорят о состоянии опьянения.
Не говорят?
Говорят, как раз, говорят. Что он был в состоянии опьянения.
Вот. Больных в приемных отделениях бывает очень много, даже в московских больницах, а персонала не хватает. И каждому больному санитара и тем более врача не представишь. Вот. Это вообще-то дело охранников. Уже привлекают охранников, чтобы они следили за этим пьяными пациентами, так скажем.
Это вообще вот. Проблема. Ну, подождите. Это вообще проблема пьяных пациентов. Отдельная проблема, я так понимаю.
Да. Ну, знаете, у нас есть такая, ну, что ли, такое правило, еще не нами не придумано, а нашими великими учителями Мудровым, Захариным. Пьяный больной, самый тяжелый больной. Вот. Поэтому за ним нужно наблюдать, смотреть, чтобы он действительно, вот говорил доктор до меня, положить на каталку. Ни в коем случае пьяных не кладут на каталку, их кладут буквально на пол, чтобы они не упали с этой каталки. Вот. Он может упасть с высоты собственного роста и погибнуть. Но я повторяю, здесь врачей судить, ну, вот так хотя бы словами, очень сложно. Каждому больному не представишь врача или санитара. А их, как вы знаете, очень много сейчас сократили даже в Москве. Очень плохо платят. Поэтому санитаров в больницах мало, и смотреть за больными некогда. У врачей, у медиков в приемном отделении, в реанимационном отделении очень много больных. Им надо принимать врачей больным, больных принимать врачам и так далее. Поэтому за пьяными пациентами смотреть врачам некогда и некому.
Спасибо, вот. Спасибо. Это важная деталь на самом деле. Вы учтите, господа, вот так устроена система, что если ваш близкий, к примеру, в состоянии алкогольного опьянения попадает в больницу, вы уж, ну, если вы хотя бы трезвы, вы должны понимать, что за ним надо приглядывать. Иначе получится то, что получилось. Врачи говорят, что вряд ли. Ну вот смотрите, мы спросили одного врача-адвоката, другого врача, а они говорят, ну вряд ли. Маловероятно, что здесь будет какая-то вина врачей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот очень сильно тронул данный случай, потому что сам попал в похожую ситуацию, но вот как раз как больной. И был, кстати, немного выпивший. Ну, как бы не совсем в слюне, как говорится, но на гонках пожар был, и, в общем, я обгорел. Ну, чуть-чуть выпили, да? Вот, и поехал в больницу в районе Волоколамска в 3 часа ночи. В шоке, естественно, потому что вся рука обгорела. А больница была закрыта, но это что-то типа травмпункта было. Стучались, 10 минут ждали, пока выйдет уборщица. Через 10 минут уборщица позвала там какого-то дежурного врача. Он вышел с ленивым видом, со словами: «Вы зачем меня разбудили?» А я уже стоял в шоке вот в этом, ну, представляете, да, вся рука обгоревшая. Хоть, а он говорит: «А мы ничем не можем помочь, езжайте в город». Я говорю: «Ну, хоть помойте руку, но мне хотя бы, хорошо, я весь обгоревший». Так вы еще и пьяный, и сразу вот это вот отношение, понимаете?
Вы, то есть, что, я там вы, потом, вы потом жаловались на этого врача?
Я не жаловался, ну, бог ему судья, в принципе. Я поехал в другую больницу, мне все сделали в лучшем виде.
Ага, все-таки была другая больница, где все было хорошо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
При социализме 50-килограммовая медсестра вытаскивала с поля боя 100-килограммового раненого. А сейчас и кровь сдавали врачи, если надо. А сейчас куча должностных лиц, а человеку помочь некому. Виноват капитализм.
Ну, конечно, даже когда мужчина выпивший, это виноват капитализм.
А раненые вообще без сознания были, им помогали.
Вы полагаете, что пьяный мужчина в больнице и человек на поле боя — это одно и то же?
А кто его знает, от чего он напился? Может, у него горе еще похлеще, чем от войны?
И это тоже может быть правильным. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента смоленской больницы, который не получил, как предполагают, своевременной помощи.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство транспорта собирается устроить масштабную реформу системы подготовки водителей, которая предусматривала бы появление специальных программ обучения для профессионалов, которые работают, ну, водителями, то есть автотранспортом управляют по найму. Проект соответствующих поправок в закон о безопасности дорожного движения опубликован сегодня Министерством транспорта. Нет, даже вчера это было опубликовано. И Сергей Лобарев, председатель правления гильдии автошкол России, с нами на связи. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько я понимаю, ваша гильдия предложила Минтрансу эту реформу. Объясните, зачем?
Дело в том, что действительно 2 недели тому назад мы обратились с письмом от профессиональных сообществ. Это и профсоюз такси, грузоперевозок, автошкол России, о разделении обучения любителей и профессионал. 3 года реформы идут. И мы обратили внимание, изучив зарубежный опыт, посмотрели, как готовили раньше, статистику ДТП с участием водителей грузовых пассажирских перевозок. К сожалению, рост и гибель людей намечается неприятной тенденцией. Мы обратились к государству и Министерству образования обратить на это внимание. Необходимо при обучении, мы считаем, разделить граждан, которые желают просто передвигать транспорт от пункта А до пункта Б, и желающих управлять это по найму. Даже и легковой транспорт, водитель такси или там перевозить пиццу — это другие компетенции. У нас, как я уже говорил, вы знаете, смешали все в кучу, и любитель, которому не будет никогда работать по найму, необходимо изучать специализированный
подвижной
состав.
Если коротко, насколько это будет дороже и дольше обучение?
Для водителей-любителей, которые не желают управлять по найму машин, до таких 90%, процентов на 10-15 обучение будет дешевле, из программ будет убран блок специальный, который, как я уже говорил,
не нужен.
Нужен только водителям-профессионалам.
А для профессионалов?
Водителям же грузовым транспортом на 5-10% допускаем, что это будет отдельные компетенции. И то такое, знаете, поэтапное будет направление. Мы считаем, здесь не автошколы должны, как некоторые думают, зарабатывать, а грузоперевозчики, предприятия создают свою организацию учебную. И там отдельные компетенции.
Спасибо.
Вплоть до контраварийного вождения.
Спасибо. Сергей Лобарев, председатель правления гильдии автошкол России. Итак, для тех, кто учится на любителя, даже подешевле будет. Андрей Бажутин, председатель объединения перевозчиков России. Он с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Если совсем коротко, у нас меньше минуты, скажите, с вашей точки зрения, насколько важна и нужна эта инициатива?
Эта инициатива совершенно бесполезна, тем более непонятно, зачем она вводится. У нас законодательно уже все установлено, и Минтруд, кстати, насколько мне известно, он против введения данной инициативы. Почему так за это взялись автошколы, видимо, хотят получить дополнительные средства, а вообще повышение квалификации всегда было на добровольной основе. Зачем это хотят сделать законодательно? Зачем нам хотят усложнить жизнь? Это не объясняют. Но если исходить из того, что стало больше аварий и прочего, так сначала надо начать с того, что у нас несовершенные дорожные условия, нет возможности соблюдать режим труда и отдыха и много-много всего. Поэтому спасибо. Подходить надо совершенно с другой стороны.
Спасибо. Председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин был с нами на прямой связи. Условия обучения должны быть равны, пишет Алекс. Михалычу кажется, что и так есть соответствующие под категорию Б, С и Д, ну и так далее. Прямо сейчас Car Digest.